либо-либо. В этом эпизоде будут описания сцен насилия и доведения до самоубийства. Если вы находитесь в уязвимом ментальном состоянии и такой контент представляет угрозу для вашего здоровья, пропустите этот эпизод.
Пришла ко мне несчастная мать просить взять на поруки сына, государственного преступника, который умирал в больнице. Я, конечно, взяла. Он через 2 дня дома у нее умер. Надо было хоронить. Я послала денег на похороны. Вдруг тело исчезло, его украли. Потом я узнала, что боялись похоронных демонстраций.
Так в своих воспоминаниях Анна Философова писала о том, что происходило в середине 70-х годов. На тот момент эпоха великих реформ не просто закончилась. Маятник качнулся в обратную сторону и пока только набирает скорость. Государство разворачивает первые по-настоящему массовые репрессивные кампании. В ответ студенческие кружки и политические активисты все больше уходят в подполье. Образовательный проект «Общество дешевых квартир» упирается в тупик. Одна за другой те двери и пути, по которым прежде в страну приходили перемены и надежды на лучшее, закрываются. Наступает самый темный час. Это подкаст «Невидимый город». Меня зовут Маша Братищева. Я пишу диссертацию о российском феминизме и рассказываю историю российского женского движения в XIX веке. О женщинах, которые меняли страну для себя и для будущих поколений девочек, для матерей, жен и сестер. Сегодня мы будем говорить о поколении дочерей. О тех, кто становится взрослыми в самом конце эпохи Великих перемен, в середине 70-х годов. Напомню. Прошлый эпизод кончился тем, что в 1873 году российских студентов принуждают вернуться из университета Цюриха на родину под угрозой запрета на профессию. В постановлении правительственной комиссии упоминается, что они могут продолжить обучение на курсах, но очень скоро становится ясно, что это была ловушка. Во-первых, запрет на профессию для многих из них заранее введен. В России уже создан секретный список из 45 бывших студенток Цюриха, которым не разрешается работать в Российской империи. Во-вторых, возможность продолжить обучение на курсах – это не более чем приманка. Из всех курсов, открытых в конце 60-х, начале 70-х, продолжают работать только курсы при военно-медицинской академии в Петербурге и курсы Герье в Москве. Спустя 2 года после Цюрихского запрета, в 1875 году, а ларчинские курсы просто закрываются, а владимирские приостанавливают работу. Приостанавливают в кавычках, конечно. Владимир Стасов писал, что произошло это из-за недостатка средств. Но он явно кривил душой. Денег все время не хватало, но до 1875-го для женского движения это не было причиной отказываться от своих инициатив. Что же изменилось? Сразу после разгона цюрихских студенток правительство создало еще одну комиссию, которая должна была предоставить проект по организации правильных женских курсов. Как бы реформировать и придать порядок женскому высшему образованию. Возглавлял ее Иван Делянов, попечитель Петербургского округа и подчиненный Толстого. Учредительницы публичных курсов пытались провести в комиссию Анну Философову, как человека, близко знакомого с нуждами женского образования. Но в итоге в состав этой комиссии не пустили никого из создателей высших курсов. Комиссия Делянова закончила работу в 1875 году. В результате ключевая часть реформы женского образования сводилась к тому, чтобы увеличить количество женских гимназий, которые будут готовить будущих учительниц и гувернанток. Ни о каком расширенном образовательном курсе и тем более об университете речи не шло. Как минимум 2 участника этой комиссии приложили к ее заключению особое мнение. Попечитель женских гимназий Иван Осинин написал, что целью женских курсов должна быть не подготовка учительниц, а удовлетворение потребности знать. Он имел в виду, что кроме учительниц курсы должны готовить и врачинь, и ученых. А главноуправляющий 4-го отделения императрицы Марии Федоровны Петр Альденбургский в своем отзыве написал: «Комиссия задавалась в своем проекте исключительно педагогическими целями и потеряла из виду, что в большинстве случаев нежелание приготовляться в учительницу влечет наших женщин за границу, а желание основательно изучить какую-нибудь отрасль наук под руководством опытных ученых». Толстой хочет, чтобы образование позволяло женщинам ну максимум быть школьными учительницами. То есть просто, по сути, профессионально заниматься тем, чем они и так занимаются. воспитанием детей. Люди, которые видят молодых девушек в аудитории, понимают, что это невозможно. Толстой уступил под давлением особых мнений Осинского и Альденбургского. 9 апреля 1876 года было разрешено открывать высшие женские курсы при содействии профессоров, то есть при университетах. К этому моменту владимирские курсы уже почти год как не работали. Те самые мрачные воспоминания, с которых мы начали этот выпуск, в мемуарах Философовой приходятся как раз на этот период.
«Однажды я вхожу в залу. К моим ногам ползет женщина. Говорит шепотом, потому что у нее было воспаление легких. Сына моего, сына!» — шепчет она мне. «Его завтра вешают». «Что? Как?» Узнаю. Ее сын возмутил вельманстранский полк, который стоял в Новгороде. Его действительно повесили. Я ничего не могла сделать. В каком виде начала она ко мне приходить? Что я с ней переплакала, один Бог ведает. Дала я ей, между прочим, на черное платье. У нее не было. И мне это поставили в вину».
Все, что Философова могла сделать для матери, у которой сына повесили по политическому делу, это дать ей денег на траурное платье. Мы не знаем ни имени сына, ни имени матери. Казни и зверские сроки за политику в то время просто идут фоном, по нарастающей. Мы не знаем имен всех политзеков того времени, просто потому, что пока это отдельный арест. До масштабных демонстративных расправ, таких, которые входят в историю, дело еще не дошло. Из воспоминаний Философовой понятно, что она тоже вращалась в кругах политических активистов. Муж-прокурор знал, если не обо всех операциях Анны, то о многих. И не препятствовал. Однажды, после того, как она в очередной раз отправила кому-то мужскую одежду, то ли на каторгу, то ли для побега, Владимир заметил:
«Хоть бы ты с шинели мои пуговицы спорола, а то узнает, что моя».
В 1874 году был арестован граф Петр Кропоткин, географ и основатель русского анархизма. Арестован был громко, на следующий день после успешного и многолюдного доклада о ледниковом периоде. Обвинение было обычным для тех лет – за принадлежность к тайному революционному кружку. Спустя 2 года он бежал из тюремной больницы, и смелость побега озадачила правительство. В нем должно было участвовать много людей, и кто-то должен был спонсировать это предприятие. В семье Философовой подозревали, что Анна дала на это денег. При этом ни сама Анна, ни Кропоткин никогда не высказывались по этому поводу однозначно. Но сохранилось вот какое воспоминание дочери Маруси.
«Помню, что бегству она до слез радовалась. Она и смеялась, и плакала, и все повторяла: как жалко, что ты дуришь, ничего понять не можешь. Но все-таки радуйся, смейся скорее». И порывисто меня обнимала и целовала.
После запрета на продолжение обучения в Цюрихе кто-то из студенток решил остаться в Европе или уехал еще дальше на Запад, в Америку. Кто-то сразу вернулся домой. Но некоторые перед возвращением на родину задержались в Европе на 1-2 года. Так, например, поступили студентки из кружка Фричи. Ольга Любатович, Софья Бардина и Евгения Завадская из Цюриха отправились в Париж. Мария и Евгения Субботина поехали в Женеву. Вера Фигнер перевелась в университет Берна. Все цюрихские студентки и до запрета вращались в кругах, которые бежали от преследования в Европу. Но после запрета та же Вера Фигнер заводит близкое знакомство с революционерами Михаилом Бакуниным и Петром Лавровым. Из ее мемуаров мы знаем, что на самом деле почти все девушки из ее окружения так или иначе проходят в это время через радикальную внутреннюю трансформацию.
За этот год в моих мыслях произошел такой же переворот, как и у других. То, что было прежде целью, мало-помалу превратилось в средство. Деятельность медика, агронома, техника как таковых потеряла в наших глазах смысл. Прежде мы думали облегчать страдания народа, но не исцелять их. Такая деятельность была филантропией, паллиативом, маленькой заплатой на платье, которое надо не чинить, а выбросить и завести новое. Мы предполагали лечить симптомы болезни, а не устранять ее причины. Сколько не лечи народ, думали мы, сколько не давай ему микстуры порошков, получится лишь временное облегчение. Заболевания не сделаются реже. Так как обстановка, все неблагоприятные условия, жилища, питания, одежды и тому подобное, у больного останутся все те же. Это была бы белка в колесе. Цель, казавшаяся столь благородной и высокой, была в наших глазах теперь унижена до степени ремесла почти бесполезного.
Это все совершенно не похоже на философию общества дешевых квартир. Их активизм был активизмом социальных сервисов и услуг. Они надеялись своими благотворительными инициативами компенсировать то, чем государство то ли пренебрегало, то ли еще не успело заняться. Защита уязвимых слоев населения, ясли для детей рабочих, воскресные школы для швей, субсидии на жилье. Поколение, к которому принадлежали Философова, Стасова и Трубникова, видело, как государство отменяет крепостное право. Оно видело великие реформы и хотело помочь. У нового поколения были уже совсем другие ставки. И на самом деле у него уже не было выбора. В 1875 году почти все фричи вернулись в Россию. И оказалось, что большая часть из них значится в том самом негласном стоп-листе. В списке женщин, которым нельзя занимать какие-либо утвержденные государством должности в России. В этом списке были Софья Бардина, сестры Фигнера и сестры Люботович. Не все вернувшиеся знали, что по возвращению в Россию они не смогут работать даже преподавательницами в школах. Ведь эти должности тоже утверждались. У девушек, которые еще 3 года назад хотели стать врачинями, учительницами и агрономками, план меняется. Отчасти из-за внешних обстоятельств, отчасти в результате эволюции их взглядов. Они решают, что пора передавать инициативу самым угнетенным, вдохновлять их на борьбу с государством, а не ждать подачек и милости. Возвращать себе агентность, как сегодня бы сказали. Никакие общества дешевых квартир и издательские артели не могут коренным образом изменить угнетенного положения крестьян. Они не могут противостоять полицейскому насилию. Чтобы построить справедливое социальное государство, нужно сначала освободить рабов. Вскоре кружок фричи объединился с кружком грузинских студентов. Эту группу потом будут называть москвичами, по названию города, в котором они жили. Они придумывают себе новые имена, новые биографии, покупают рабочую и крестьянскую одежду и едут в ту Россию, которую они никогда не видели. Они сами становятся рабочими, чтобы, как тогда говорили, разделить с народом его участь. Народники агитируют в среде крестьян и рабочих, которые тоже в сущности вчерашние крестьяне, добиваться своих имущественных и гражданских прав. Для этого они в 1975 году подпольно печатают так называемые «книжки для народа». В них они пересказывают научные работы Маркса, Миля и других видных экономистов, труды которых читали в университете. Этот проект хождения в народ просуществует недолго, потому что фричи начнут арестовывать уже в 1875 году. Софью Бардину арестуют в Москве 4 апреля. Марию Субботину и Веру Люботович арестуют в Орле 12 августа. Ольгу Люботович арестуют в Туле. Надежду Субботину в Казани. До конца года 12 фричи окажутся под арестом по делу о распространении преступных сочинений. В историю это дело войдет под названием «Дело 50» по количеству обвиняемых. Хотя Вера Фигнер в мемуарах потом напишет, что на самом деле активных участников группы было не больше 25 человек. Остальные были случайными людьми, которые где-то встречались в общих кружках или упоминались в переписках. В обвинительном заключении всех обвиняемых назовут преступной группой, которая распространяла запрещенные сочинения. Главным пунктом обвинения будет то, что они хотели осуществить план по уравнению крестьян с другими сословиями. У Софьи Бардиной в стиле в черном по белому будет написано «Ходила читать книжки рабочим». Что ж такого в них, в этих книжках, было написано? Я перескажу вам содержание одной из них, сказки о копейке. Как-то выкапывает мужик из-под земли копейку. Идет с ней домой, но по пути встречает попа и отдает ему свое богатство. Дальше от попа копейка переходит к помещику, потом к купцу и периодически возвращается в руки того же мужика. Но всякий раз достается она ему тяжелейшим трудом, и всякий раз он вынужден с ней снова расставаться. Но однажды мужик понимает, что трудится даром, и отказывается платить попу и помещику. Дальше против него отправляют целую роту солдат, но и от них мужик убегает, прячется в лесу и засыпает. Во сне мужик видит картину светлого будущего, без помещиков, купцов и чиновников. Крестьяне совместно обрабатывают принадлежащую им землю, артели свободно обмениваются продуктами, все вопросы решаются через самоуправление. Да, после Чернышевского в остросоциальных книгах все видят очень информативные сны. Ну так вот, проснувшись, мужик впадает в уныние. Это будущее кажется ему невозможным. Но тут он видит, как стая маленьких птичек спасается от ястреба, а табун лошадей побеждает волка. «Теперь я знаю, что нам нужно делать», — восклицает он и отправляется в странствие. В заключении обвинительного акта будет написано: Хотя преступная деятельность членов общества и не была успешна, и обвиняемые встречались с полным несочувствием к идеям, ими пропагандируемым. Тем не менее, им удалось сбить с пути нескольких весьма немногих рабочих и лиц, принадлежащих к одному с ними сословию.
За то, что группа из 50 человек сбила с пути весьма немногих рабочих, Бардина получит 9 лет каторги. Ее подруга Ольга Любатович столько же. Сестер Субботиных сошлют в Сибирь. Из 50 человек оправдают троих. Все остальные получат тюремные сроки, каторгу и ссылку. Бетти Каминская, бывшая студентка Цюриха и участница Фричей, была под следствием по этому делу, но ей не вынесли приговор. Во время следствия она заработала ментальное расстройство, от которого так и не смогла оправиться. Каминская покончила с собой через год после того, как ее подругам объявили приговор. Следствие по этому делу шло 2 года. Все эти 2 года обвиняемые провели в камерах предварительного заключения. Сам судебный процесс длился 21 день. С 21 февраля по 14 марта 1877 года. Это был первый политический процесс, на котором судили женщин и бывших крестьян. Из 50 человек 16 были женщинами, и все они были образованными дочерьми из состоятельных семей. Самой старшей из них, Варваре Батюшковой, было всего 25. Почему приговор был таким жестоким? Не может же быть дело только в сказках. Часть ответа заключается в том, что дворянские дети ломали границы социальных классов не снизу вверх, такое иногда случалось, а наоборот. Они переодевались рабочими, жили с крестьянами и солидаризировались с теми классами, которые были гораздо более угнетены, чем они сами. Они переворачивали представление о социальной справедливости и Божьем порядке. В мемуарах и записках людей, которые были на процессе, часто встречаются свидетельства о том, как публика была поражена поведением обвиняемых на процессе, их спокойствием и уверенностью в своих речах и взглядах. Последние слова осужденных подпольно печатали и распространяли, их цитировали. Софья Бардина закончила свою речь так.
«Я не прошу вас милосердия, я не желаю его. Я убеждена, что наступит день, когда даже и наше сонное и ленивое общество проснется, и стыдно ему станет, что оно так долго позволяло безнаказанно топтать себя ногами, вырывать у себя своих братьев, сестер и дочерей и губить их за одну только свободную исповедь их убеждений. Преследуйте нас, за вами пока материальная сила, господа, но за нами сила нравственная, сила исторического прогресса, сила идеи, а идеи, увы, на штыки не улавливаются».
Софья была очень типичной представительницей нового поколения активисток. Она родилась в 1853 году, за 5 лет до того, как было организовано общество дешевых квартир. Ее отец был частным приставом, а мать происходила из купеческого сословия. Она росла в Тамбовской губернии, закончила институт благородных девиц с шифром, ну то есть с отличием, как сегодня сказали бы. Когда Евгения Конради написала свое обращение о необходимости допустить женщин до высшего образования, Софье Бардиной было 14. Она переехала в Москву, когда ей было 18, и уже оттуда поступила в университет Цюриха. Запрет на продолжение образования застал ее второкурсницей и участницей кружка Фричи. Но она не поехала доучиваться в Берн или в Женеву. Она вернулась в Москву. На момент ареста ей было 22. Вера Фигнер потом писала о ее последнем слове на суде.
Речь Бардиной была произнесена с необыкновенным спокойствием, без громких фраз и жестов. Скромно, сдержанно, с таким тактом, что свирепый председатель Петерс лишь раз пытался остановить ее. Она говорила с такой рассудительностью и убежденностью, с какой говорила в Цюрихе, когда ходила со мной по коридору дома, купленного русскими студентами, и объясняла трудовую теорию Маркса, рассеивая мои недоумения насчет социализма.
Софья проведет на каторге 4 года и сбежит оттуда в 1880-м. К тому моменту революционное движение изменится настолько, что она откажется в нем участвовать. Она покончит с собой, застрелившись в своей квартире в Женеве 14 апреля 1883 года. Приговор по процессу 50 огласили 14 марта. А уже 18 октября того же года начался еще один по делу о пропаганде в империи. Председателем суда выступал все тот же Карл Петерс, который был председателем по делу 50. Производство по этому делу началось в то же время, когда началось и дело, о котором я уже вам рассказывала, в 1875 году. Только на скамье подсудимых было уже не 50 человек, а гораздо больше.
Это должен был быть показательный процесс, который навсегда покончит с теми, кого в третьем отделении называли «ходебщиками», ну то есть участниками хождения в народ. Вот цифры. Из почти 4000 арестованных были привлечены к дознанию 770. После первичных оперативных действий осталось 265 человек. Следствие шло 3,5 года. Все это время большая часть подследственных находилась в тюрьмах. За время от начала арестов до окончательного обвинения по этому делу 12 человек покончили с собой, а 38 сошли с ума. Только по количеству арестованных можно судить о степени озверения тайной полиции. Они обнаружили столько революционеров, что из них можно было бы собрать небольшой город. Арестовывали людей по всей империи. В Петербурге, Москве, Саратове, Киеве, Пензе, Нижнем Новгороде. Арестовывали врачей, фельдшеров, учителей, рабочих. Многие осужденные увидели друг друга первый раз только на скамье подсудимых. В окончательном виде обвинение 197 выжившим народникам было предъявлено только осенью 1977 года. К моменту старта слушаний умерло еще четверо подсудимых. Так это дело стало процессом 193. Ни одна комната судебных заседаний не могла включить такого количества обвиняемых. Их разделили на 17 групп, но продолжали вести процесс в рамках одного дела. То есть обвинители предполагали, что обвиняемые знали друг друга и состояли членами организации, которая поставила себе целью уничтожить Россию. Подсудимые отрицали не только свою принадлежность к одной общей революционной организации или партии, но и сам факт существования такой организации. Среди арестованных по этому делу была Софья Перовская. Выпускница ларчинских курсов, дочь бывшего вице-губернатора Петербурга. Она не сидела в предварительном заключении по этому делу. Ее арестовали еще в 1874-м, но довольно скоро выпустили на поруки. На фоне Россия опять воевала. На этот раз в русско-турецкой войне. Пока шло следствие, Перовская отправилась в Крым, чтобы ухаживать за ранеными в тылу, в бараках Красного Креста. Вернулась в Петербург она в 1877-м по полицейскому вызову перед началом суда. Формально свободная во время процесса, она организовывала помощь заключенным. Софья взяла на себя передачу пищи, книг и белья для нескольких человек. Кроме того, назвавшись невестой одного из них, она добыла разрешение ходить к нему на свидание. Процесс сопровождался скандалами. После процесса 50 симпатии общественности были на стороне обвиняемых. Корреспондент «Таймс» на третий день суда заявил. «Я присутствую здесь вот уже 2 дня и слышу пока только, что один прочитал Лассаля, другой вез с собой в вагоне «Капитал» Маркса, третий просто передал какую-то книгу своему товарищу». После этого заявления он демонстративно уехал. В январе 1878 года суд вынес решение. Четверо до него не дожили и умерли до оглашения приговора. 61 засчитали предварительное заключение и выпустили. 36 человек получили разные сроки каторги и ссылки. 2 освободили от наказания, еще 1 отрешили от должности и оштрафовали. После апелляции главных обвиняемых Ковалика, Войноральского, Рогачева и Мышкина перевели в одну из самых страшных тюрем в империи – Харьковскую Централку. Перовскую по этому делу оправдали, как и еще 88 человек. Государство еще пожалеет обо всех этих решениях, но про это я расскажу уже в следующем эпизоде. Сейчас давайте остановимся и оглянемся на пройденный путь. В 1861-м просвещенные дочери высших кругов общества находили работу для женщин, чтобы они могли стать такой же частью государства и публичной сферы, как мужчины. 18 лет спустя следующее поколение девушек может думать или о том, как вырвать своих близких из лап государства, или о том, как ему отомстить. Это был подкаст «Невидимый город». Мы сделали его в студии «Либо-либо». Голосом Анны Философовой была Юлия Варшавская. Голос Веры Фигнер озвучивала Настя Красильникова. Кстати, Настя была первой слушательницей этого эпизода, за что ей отдельное спасибо. Эту историю написала и рассказываю вам я, Маша Боротищева. А помогают мне в этом редактор Семен Шишенин, фактчекер Александр Силантьев, продюсеры Кирилл Сычев и Лика Кремер, звукорежиссеры Юрий Шестицкий и Сергей Христолюбов, композитор Эльдар Фатахов, художница обложки Алина Глушанок. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, где вы нас слушаете. Ставьте оценки и оставляйте комментарии. Мы выходим по вторникам.